Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 декабря 2023 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос от того же нашего слушателя. Валерий Марцевич, почему у арабского мира никак не получается остановить израильскую военщину? Мне кажется, потому что у арабского мира нет единой позиции. Например, у Египта уже был опыт войны с Израилем, и они снова в это вмешиваться не хотят. Другие рядом арабские страны, которые рядом же, также они не такие уж и большие, и в целом ввязываться в это не хотят. Вы знаете, ну, в целом, то, о чем вы говорите, это справедливо. Хочу лишь внести несколько вот пояснений и корректив, значит, в то, что вы сказали. Значит, во-первых, когда была принята вот эта пресловутая резолюция ООН 1947 года о создании на территории Палестины двух государств, соответственно, еврейского и арабского, точнее говоря, палестинского, надо понять, что, во-первых, Палестина, как таковая, она только в последние, ну, наверное, несколько лет из-под мандатной территории, которая включала в себя, так сказать, более широкий гораздо объем земель, разделенный после Первой мировой войны Османской империи, в английской администрации была выделена, собственно, Палестина и Трансиордания, на территории которой впоследствии образовалось иорданское государство. Значит, это все говорит просто о том, что вот исторические земли Палестины в каких-то очерченных границах вообще-то никогда не существовало. То есть это все время было некое общее географическое понятие, отдаленно указывающее на какие-то вот земли вокруг Иерусалима, как священного города. А сама, собственно, территория, она была в свое время английской администрации поделена уже когда, как подмандатные территории на, собственно, Палестину и Трансиорданию. Вот на этой подмандатной территории, части ее, точнее говоря, Палестины, и было вот предложено образовать в ООН два арабское и еврейское государство. И с этой резолюцией, еще в момент ее принятия, арабские государства не согласились. У них были на это там свои основания, в частности, вот как раз то, о котором я вам сказал, что Палестина как независимого государства или вообще какого-то обособленного государства не существовало, это было только некое территориальное образование внутри подмандатной английской территории. Поэтому в 1947 году они не согласились с этой резолюцией в целом, равно как и с образованием на этой территории еврейского государства, и буквально на следующий день после принятия этой резолюции началась война между, соответственно, евреями и арабами, причем арабские государства выступали в ней совокупно, и эта война, в общем-то, закончилась тем, что вся территория, вот отведенная под территорию Палестины, фактически была разделена между еврейским государством, которое как бы обособилось, да, и защитило свою территорию, и арабскими государствами, которые вот всю эту арабскую территорию, палестинскую территорию, арабскую территорию Палестины, вот, фактически поделили между собой. В основном это была Иордания и Египет. Я не знаю, взяла ли там Сирия какую-то часть или нет, я вот эту детали уже не помню, но во всяком случае Сирия или Ливан. Но, во всяком случае, для палестинского государства, собственно, территории не осталось. То есть, остался Израиль и окружающие его арабские государства. Поэтому палестинское государство, в соответствии с резолюцией вот ООН, оно так и не было создано. Да? И было израильское, которое имело, естественно, западную поддержку, и поэтому оно обеспечило свое существование, а вот палестинского государства не оказалось. Последующие войны, а их было не одна, в итоге привели к тому, что Израиль более или менее, так сказать, захватил вот всю территорию Палестины, которая в свое время отводилась ООН под создание арабского и еврейского государств. И последующее уже образование самого палестинского государства вот в лице двух его частей, сектор Газа, меньшая часть, и большая часть вот вокруг Рамаллаха, она уже произошла как бы ну, по воле, не то что по воле, а с согласия Израиля на тех частях, которые он согласился, скажем, предоставить под образование этого палестинского государства. При этом, опять же, надо сказать, что даже и на этих частях палестинского государства, не в секторе Газа, он вообще небольшой, а вот именно в территории Рамаллах, да, которая отводится сейчас под палестинское государство, там существуют территории с разным статусом, в том числе территории, например, которые административно контролируются Палестиной, но на которых безопасность обеспечивает, тем не менее, Израиль. То есть, реально, так сказать, военная власть, скажем, находится в руках Израиля. Причем эти территории тогда достаточно пестро расположены. Вот, в результате территории под палестинским контролем и палестинским же военным контролем, они представляют собой, ну, не то чтобы архипелаг, но такую достаточно разветвленную, не разветвленную, а ну, такую достаточно кусочную, скажем так, территорию, ну, которая находится внутри этого самого палестинского государства. Но главная суть, вот, что касается вашего вопроса, состоит в том, что как следствие вот те арабские страны, которые когда-то поделили арабскую территорию Палестины, а сейчас оказались в нее вытесненными, собственно, территориальных претензий к вот этому вот израильско-арабскому формированию, который сложился на территории Палестины, уже больше не имеют. То есть, как бы они вот территорию, собственно, Палестины, как говорится, освободили, больше им уступать или делить нечего, и поэтому их, как бы, интересы какие-то к освобождению, завоеванию там чего-то, или, во всяком случае, поддержки, они крайне ограничены. Чтобы не сказать, то есть ограничивают, по сути дела, моральной солидарностью. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что, несмотря на то, что арабские страны демонстрируют свое как бы национальное единство, они все пишут, да, на арабском языке, все понятно, и говорят, в общем, на понимаемом друг для друга, скажем, оттенках и диалектах арабского языка, тем не менее, они являются суверенными государствами. И вот здесь возникает тот же самый казус суверенитета, который мы сейчас наблюдаем, допустим, на территории разделенного Советского Союза. То есть на русском языке в той или иной форме, даже там, где он официально не признан, говорят практически все. Ну, я имею в виду и территорию Средней Азии, я имею в виду и территорию там Закавказских республик, я имею в виду и Прибалтику, которую, слава богу, я знаю. Ну, вот, в общем, короче говоря, та же самая Украина, не говоря уж про Белоруссию. То есть, короче говоря, русский язык вот в этом смысле, он присутствует всюду. Это очень схоже с ситуацией в арабском мире. Но при этом каждый вот этот вот клочок территории, который обособился от Советского Союза, он имеет свой суверенитет. А суверенитет это значит как бы покрытие международным правом всего, что ты делаешь на своей территории, как твоего суверенного права. То есть, грубо говоря, ты можешь делать, что хочешь. Вот никакой высший начальник или судья над тобой не глава. И это мощнейший стимул для элиты каждого из такого обособившегося куска для того, чтобы держать его под собой. То есть говорить о единстве можно и сколько угодно. Мы, кстати, это наблюдаем и на постсоветском пространстве тоже. Да? Но вот каждая элита держится за свой кусок именно потому, что он на ней обеспечивает суверенную власть. То есть, грубо говоря, можно делать, что хочешь, можно воровать, что хочешь, или не воровать, это уже зависит дальше от конкретных поползновений конкретной элиты. Но для них эта суверенная власть является самоцелью. Во всяком случае, приоритетная через чем какое-то общее единство на базе языка, там, общенациональных интересов, понимаемых в глобальном масштабе, силы государств и так далее и тому подобное. Вот то же самое происходит с арабскими странами. Потому что они точно так же имеют каждый свой клочок суверенитета, каждому он по-своему обособлен, там, в Иордании королевство, там, в Египте какой-то как бы республиканский режим, но тоже фактически являющийся несменяемым, да, потому что смена режима – это революция. В каждой из таких стран. И поэтому, как только дело доходит до каких-то общеарабских действий, значит, каждая из них смотрит через призму своего суверенитета. Хочу сказать, что в прошлом, например, попытки вообще какое-то воссоздать реальное государственное единство на основе вот этого арабского общности арабского мира, они были. В частности, активные попытки в этом отношении принимал Гамаль Абдель Насер, президент Египта. И был такой момент, когда Египет и Сирия, они являлись как бы федеративными, хотя они не имеют общей границы, да, но являлись как бы федерацией, да, объединением вот этих государств арабского мира. Дальше процесс этот не пошел, да и сам он в конце концов прекратился. Но это выразилось даже как-то в общности флагов, например, там был один и тот же флаг, там, по-моему, красно-черно-зеленый или красно-бело-зеленый, там с двумя звездами у Сирии, тремя звездами у Египта, что-то вот такое. То есть были какие-то движения, которые были приняты в этом направлении при Гамале Абдель Насере и при отце вот, нынешнего президента Башара Аль-Асада. Но сейчас это все уже, естественно, элемент истории. Поэтому я думаю, что самое большое вот влияние на то, что арабские страны не останавливают, как вы пишете, израильскую военщину, стоит как раз в том, что каждый из них блюдет свой суверенитет и, говоря об арабском единстве в целом, на самом деле охраняет вот свою власть на своем куске. То есть это вот такой очень сильный и серьезный аргумент против единства арабского мира. И, в общем-то, это те же самые механизмы, которые действуют и на постсоветском пространстве. Ради чего, собственно, делят государство? Ради того, чтобы каждая элита образовала свой отдельный кусочек и за него цеплялась и удерживала его под своей властью вот любой ценой, чтобы, как говорится, стать самовластным правителем на своей, пусть самой обособленной территории. Именно поэтому я всегда и говорил, что вот все эти добрые либерастические пожелания о том, как страны стремятся друг к другу, потому что у них там общие экономические интересы там, и так далее и тому подобное, и, в общем, богатством как бы привлекает людей в союз, на самом деле это не так. Серьезные и крепкие государства, они создаются именно при помощи, в общем-то, военной силы, именно потому, что когда, то есть элита какой-либо страны готова на объединение с кем-то, тогда, когда ей угрожает, собственно, уничтожение в противном случае. Так же было при объединении России в Российскую империю, точно так же было во всех остальных странах, там, где создавались большие крепкие государства. А там, где это все имеет такой чисто экономический интерес, образуются такие довольно рыхлые образования типа Евросоюза, которые как бы формально есть, но которым, так сказать, раздирается как лоскутное одеяло, потому что интересы стран, они входят друг к другу в противоречие, и в конце концов своя рубашка оказывается гораздо чаще ближе к телу, чем общая. Так что вот у арабского мира такая проблема, она не новая и не уникальная, что я хотел подчеркнуть. Вот, но, в общем, именно она препятствует вот такому арабскому единству, единой позиции, а не только негативный опыт войны с Израилем. То есть это тоже элемент, но не единственный.